Мы идем дальше. Мы там закончили, где, значит, с Лаваном, да, спор между Лаваном и
Яковом.
Да, Лаваном и Яковом есть этот спор, и он погнался за, за Яковом, Лаван погнался своими этими и нагнал его, и там обыскал все это, искал свой Трофим, и обыскал все, что там у него можно было и нельзя, то есть все, вот, сделал обыск. Серьезный такой, и так далее, и ничего не нашел, в конце концов, да. Почему не нашел, мы так объяснили там, что это было чудо, что, да, что так это, этих трофим он не нашел, в конце концов. Не принципиально. Идем дальше. И здесь это, мы немножко там начали, но сейчас разберем дальше. В принципе, мы продолжим эту идею спора Якова с Лаваном. Дальше, то есть продолжение, как там происходит, и союз, который он с ним заключил, я знаю, насколько мы там разберемся. В всяком случае, сказано там дальше. Вайхар ли Яков ваерев балаван, ваян Яков, йомер лаван мапиши, мохататики далакта хара. И здесь, значит, Яков рассердился. Рассердился на Лавана. И предъявляет ему претензии. Мы немножко так прочитали, но сейчас пытаемся разобрать детально, в чем претензия. Да, так мы стараемся как-то разбирать детально разный, да, текст Торы. Во всяком случае, он, значит, это, да, с претензией. Что за претензии? Что, в чем была претензия у него? В конце концов, так он говорит, что он рассердился и говорит ему, в принципе, две претензии он ему предъявляет. Яков, то есть после всего того, что Лаван искал там, обыскал его и догнал его, гнался за ним, угрожал ему, я могу тебе сделать все, вас всех уничтожить только что из-за Бога, там, который пришел, который и так далее, мы это пытались объяснить каким-то образом. Говорит, я этого, из-за этого я этого не сделал, но и все обыскал, все, и тогда Яков к нему предъявляет претензии, две претензии. Первая говорит так, ма пиши, у махататики, нет, первое он это что? Ян Яков, Йомр Лаван, ма пиши. А, да, ма пиши в махататики далакта харай. Далакта харай, что ты преследуешь меня? Зачем ты погнался за мной вообще? Какое преступление я сделал, что ты гнался за мной, чтобы это, да? Как разбойника, как вора, как бандита, еще знаю. Второе то, что говорит. Кимишаштает коль килай, мама цатами коль клеби теха. Симко негит ахайва ахейхава ахейху беншнайну. И второе претензия, что ты мешал что-то, то есть ты сделал обыск, искал что-то, обыскал все мои, все вещи, всех моих этих, да, и всех и так далее. Ну, пока я думал, может, там что-то найдешь, что-нибудь действительно. Но на самом деле ты пришел с претензией, что как бы Трофим и так далее, но обыскал все, что и к Трофиму не относится, и там он не может быть, и все, все, что может, да, это. Почему? На каком основании ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Значит, две вещи. Почему ты за мной, почему ты меня преследуешь, и почему ты искал, что это, да, а сделал мне такой обыск. И если, да, если что-то нашел, говорит, покажи, поставь перед нами, мы разрешим. То есть, в принципе, что он ему говорит? Что по-простому, что это значит? Ты меня преследуешь и обвиняешь меня в воровстве, правильно? Это то, что, в принципе, получается. Лаван приходит как, да, обвиняет. Он приходит с обвинениями к Якову. С какими обвинениями? Это мы должны разобрать, что за обвинение он придает, да? Но первое, это, ну, основное, как бы, да, ты своровал, ты взял мое, взял мое и так далее. Мы обратно возвращаемся к этой же теме. Что всегда это так, претензия к евреям со стороны там разных антисемитов или претензия к религиозным со стороны нерелигиозных, всегда она такая. Вы взяли мое, вы своровали, вы грабители, вы обманщики, это прямо здесь, да? Прямо это прям видно, это не случайно в Торе это записано, что это основа. Претензия, всегда к евреям есть претензия. Не всегда те, кто имеют эту претензию, понимают, что они хотят. Но то, как они ее предъявляют, это вот как так, как это и записано здесь. Все поколения до сегодняшнего времени. Всегда. Да, вы, значит, это, меня обворовали меня. Хорошо. И что тогда? Что еврей делает тогда, когда к нему с такой приходит претензия? Оправдывается. да, или показывает это, да, он оправдывается, он показывает, говорит, я не виноват, ничего не воровал, ничего это, да. То есть, в принципе, здесь Яков начинает, как бы начал свою речь. До сих пор говорил Лаван, сейчас Яков против него. То есть это что называется тохеха, упрек. Он начинает тохеха, он начинает упрекать Лавана. Причем как он строит весь этот упрек, мы здесь сейчас посмотрим. И так он говорит, смотри, Зейсрим Шана Анохи Имель. Значит, я начинаю. Мы немножко прочитали, но в деталях еще пытаемся понять. Зейсрим Шана Анохи Имха Имах Рехелехови Зехело Секелю Вейлецун Халу Ахальте. Что он говорит? Я, говорит, с тобой, Зейсрим Шана Анохи Имха, я с тобой 20 лет. Да? 20 лет я с тобой нахожусь. Что это значит? Ты ко мне сейчас приходишь с претензией, что я своровал. Кто может приходить? Почему? Кто приходит с такой претензией? Когда ты встречаешь незнакомого человека, который оказался, может быть, смотри, у тебя есть какое-то опасение, что он тебе там что-то это, да? Да? Может быть, человек, который ты знаком немного, он работал у тебя какое-то время. Ну, на самом деле он обманчив, но первое время как бы показывает себя, что нет, так ты ему это, значит, да, у тебя есть опасения. Но я же прожил с тобой 20 лет. 20 лет. Ясно, что если бы я был бы вор, ты бы меня увидел, невозможно скрывать 20 лет. Понятно, да? Покажи мне факты, хотя бы один, когда, где-нибудь, когда-нибудь я у тебя что-либо своровал. Ты приходишь с претензией сейчас, что вот я тебя, ты и я с тобой тебя преследую за того, чтобы ты это, да? Хорошо, преследуешь. Каковы причины для преследования? Каковы? Почему? Для чего ты это ищешь? А ты говоришь, Трофим у тебя потерялись. Ты сделал обыск такой, что даже не только Трофим, ты искал, то, что ему говорит, ты искал любую вещь, которую хотел. Ты все хотел взять, обвинить во всем. Даже без связи с этими Трофим, которые у тебя кто-то своровал, допустим, да? Но, ну, какова причина, почему? Человек, который ведет себя так, что может быть, что он что-нибудь сворует, есть причина для подозрений. А я, что 20 лет жил, у меня не было, никогда не было такой причины. Начинает ему это в деталях объяснять. Как? Рехилейха везейхалю секелю. Рехилейха вейзеха, это значит, да, овцы и козы, которые были у меня, которых я пас тебе, да? Лосикель, что такое лосикель? Они умирали. Что значит не умирали? Почему не умирали? Потому что всегда пастух, он-то пастух, он там в поле и так далее, да? Он может прийти как-нибудь и сказать, знаешь что? Одной овцы нет, она умерла. Постоянно происходят такие вещи. Умерла, и все, ты что-то ему хозяин скажет. Может быть, он прав. А может быть, не прав, да, но обычно он ему доверяет или выгоняет, я знаю. Но, в принципе, это вещь, которая происходит. И может быть, у меня с тобой за 20 лет ни одной овцы не умерло. Эти все спрашивают Мидрашим, да, почему действительно нет? То есть он не пришел ни один раз за эти 20 лет и сказал, что одной овцы нету, потому что она умерла. Так обычно пастух может там съесть или еще, в принципе, это в расчете, там может что-то съесть, может продать, я не знаю что, да? Может быть вещь, которая исчезает, да? Когда исчезает, есть, может быть, сомнение, я могу тогда опасаться что-то, могу подозревать хотя бы. Но когда же ни одна не умерла, не пришел ни разу к тебе с этим, какое может быть подозрение, что я тебе что-то своровал? Что это первое, что должен был, что это вправе, как бы, в возможностях пастуха сделать. И никто не докажет, что с ней произошло, с этой овцой. И так постоянно приходит в каких-то разумных пределах определенных. А у меня ни одна не умерла. Почему не умерла? Говорит это Мидрашим, что это тоже было чудо само по себе. Неестественная вещь, что так не могло быть. Но 20 лет у него ни одна овца не умерла, потому что чтобы у Лавана не было обвинений в конце. Что если бы хотя бы одна умерла бы, он пришел бы и сказал, что вот умерла, все равно. Да, Лаван бы тогда мне сказал, у него могла быть претензия, вот я вижу, что ты вор. А ты рассказываешь сказки, ну, не важно, да? Но здесь даже не было этой причины. Или цон халохальти, значит, баранов из твоего этого я не кушал. Каждый в правилах этих пастухов, что они живут, чем они питаются? Прежде всего, бараном, кто знает. Я просто жил там, где жил, у меня друзья, они с этим были специалисты. Так это каждый день мне рассказывали. Каждый день так и все пастухи там собираются, берут какую-то овцу, значит, и это там на Кавказе. Ее, значит, варят там, да, режут, варят и так далее. Этим питаются каждый день овцу на всех этих, а как же нет, да? Там тысяча это, да? Беседер, в любом случае, это в рамках этого. Но даже этого я не сделал. Мог бы прийти сказать, одну овцу мы съели. Да, даже этого не делал. Трифалу вете илейха, анахи и хатена. Трифа я тебе не привел. Что значит трифалу вете, анахи и хатена? Анахи и хатена имеется в виду, от слова хет имеется в виду хисарон, недостаток. То есть у меня это был недостаток, не у тебя. Что значит трифа? Что такое трифа? Нитрат. То, что Тореф, ну то, что дикий зверь, волк, загрызло, трифа, да, то, что загрызано зверем. Тоже так здесь все приводят, о чем он здесь говорит, что здесь две вещи сказано. Трифа лоевети. Что значит трифа лоевети? То, что загрызно, как он может ее принести? Да или нет? Кто обычно нападает на этих овец?
Волки.
Волк. Как волк нападает на овцу? Нападает на овцу, схватывает ее и бежит в лес.
Да.
И ты ничего не можешь привезти. А что ты принес? Трифаловые ветви. Я тебе не принес вот загрызанную овцу. Потому что она не остается. Так что же он сказал? Говорят, он сказал здесь две вещи. Трифа – это против волка. Что волк действительно приходит, ну волк, когда он берет, он берет, если он загрыз овцу, так он ее берет и убегает в лес. Но есть другие, не волк, а скажем тигр или лев. Да, тигр, лев, он не убегает никуда, он никого не боится. Он берет, он схватил свою жертву и там же на месте ее кушает. И тогда остаются разные эти. Это имеется в виду лоевети. То есть две вещи есть. То, что взял волк взял овцу, и то, что лев или тигр там задрал овцу. Ни то, ни другое я тебе не принес. То есть ни то, ни другое я к тебе ни с то, ни другим не приходил. Почему нет? Что это? Что трифа на самом деле, в чем здесь разница между двумя этими? Что трифа это значит от волков. Волк. Это, в принципе, он должен был следить за ним, чтобы волки не загрызли овцу. Поэтому это так по закону он полагалось этот, как бы он был виноват, поэтому Лаван в любом случае с него требовал. Так он и платил без этого. То есть, если было загрызано овцой, так он, значит, приходил и платил, что оно загрызано волком, так он приходил и возвращал это. Кэти, я у тебя не брал. То есть, я тебе, это называется... Эхатену. У меня это был недостаток, а не у тебя. Если волк взял эту, загрыз овцу, то я проиграл, а не ты проиграл. С другой стороны, если лев пришел и загрыз овцу, это он мог привести свидетельство. Но лев это называется онес. За это он не обязан, он ничего не мог сделать против льва. Если пришел лев и схватил овцу, так это уже называется онес. И такую вещь тоже он, и такую вещь он не обязан был платить. Но Лаван требовал у него за это тоже. Поэтому он говорит, две вещи. То, что я полагалось тебе, то есть по закону я не должен был это, я нес ответственность за это, я действительно выплачивал сам. Но даже то, что я не нес ответственность за это, что это онес, как это онес на русском?
Вообще.
Насильственная ситуация. Не в рамках возможности человека. Это тоже я брал на себя. Это брал на себя и так далее. То есть, получается, я вел с тобой так, что у тебя не было никакого проигрыша. Наоборот, больше, даже там, где ты должен был проиграть, я проиграл. Анухи хатена миадити вакшена. Так написано. Анухи хатена миадити вакшена. Это две вещи здесь он сказал. Анухи хатена, то есть у меня будет недостаток. Это относится к волку. Миядити вакшена, из рук моих попросишь. Это имеется в виду про льва. Так это Мефаршим объясняет здесь, да, Орахаим. Это потребуешь от моего, ты у меня потребовал это, так? Да, это ты требовал у меня, да, то, что даже лев, я тебе приносил то, что показывает, что это лев загрыз. Все равно ты у меня брал за это деньги, несмотря на то, что это было у нас. Гнуфти йому, гнуфти лайла. Здесь тоже. Гнуфти йому, гнуфти лайла. Сворованное днем и сворованное ночью. Здесь тоже есть разница, что значит сворованное днем, сворованное ночью. Это уже человеком. Да? И теперь днем то, что своровано днем. То есть разница между днем и ночью, что в воровстве в этом тоже есть две ситуации. Одна ситуация, которая зависит от него, и он это не предупредил, значит, он ответен, а шомер сахар. Он пастух, он является шомер сахар, как это, платный сторож, и поэтому несет ответственность за то, что потеряно. Или то, что своровано, или потеряно. Но есть ситуации, в которой он не ответственен, потому что, да, это было воровство, невозможно, да, было онес, невозможно было его предупредить. Так это говорится здесь, что днем и ночью, днем он должен был следить, чтобы не было своровано. Но ночью, когда он все поставил, все как надо, сохраняет, и тогда она находится на месте, она, в принципе, должна уберегаться, он не может сидеть и днем и ночью это. Да? Тогда, когда воровство происходит ночью, это уже насильственная ситуация, ойнес, и за это он не должен был нести ответственность. Но говорит, это тоже ты у меня брал, если это происходило. Аити байома халани хоры в керах вилайлавши витидаш на темена. И поэтому я опасался, чтобы ни днем, ни ночью не было воровства. Так я, значит, и днем, и тидарна в шнати. То есть я не спал и ночью тоже, и днем тоже, потому что должен был, беспокоился о том, чтобы не было бы своровано в твоем саде. То есть приходит и рассказывает ему то в деталях. Интересная вещь сама по себе, как здесь приходит Яаков, почему же это он делает. Да, байома халани хоровы, значит, днем было мне холодно, а ночью было тоже керов. То есть он, в принципе, жил там всегда, в поле, на улице, в шалаше, да, так, чтобы должен был все время следить, беспокоиться о стадии этого Лавана. То есть насколько он относился серьезностью и честностью к этому, да, и не больше то, что он обязан был, а брал на себя больше. То, что он был обязан, даже то, что он не был обязан. Зели, да, значит там, Зели Исрим Шанаба Битха, Аватиха, да, Зели Исрим Шанаба Битха. Вот 20 лет, еще раз он повторяет это, 20 лет я в твоем этом, да, в твоем доме. Аватиха Арбайсре Шанаба Биштейбнатейха, Вишешаним Бацунейха, значит, я работал на тебя, 14 лет работал на тебя, то есть не получал зарплаты. Только на я работал за дочерей, за жен. На самом деле там тоже была претензия, в этом тоже претензия. И это то, что жены сказали его, когда он им рассказал про эту судьбу, что нас он продал, как этих, да, нас он продал, как животных продал. Почему? Потому что даже там, тогда в то время не полагалось, как это, как выплата за жен. Не должен покупать жен, что это животное, чтобы покупать, должен платить за это. Наоборот, отец должен дать приданное женам. Да? Но я, говорит, работал за жен, так я, потому что ты так постановил. Это была претензия его жен к своему отцу. Я работал на тебя бесплатно 14 лет. В принципе, бесплатно. А потом, да, вы 6 шанин бацетха, и после этого еще 6 лет. 6 лет работал на тебя. Чтобы не бесплатно, чтобы не было зарплаты, да? То, как мы договорились, то, как мы объяснили в прошлый раз, каким образом там была зарплата действительно ему с овцами и так далее, да? И, да, что тоже, в принципе, там же он не платил зарплату, ничего не платил. Все, что Яаков получил, зарплаты, на самом деле, не Лаван ему дал, Лаван не хотел ему дать ничего совсем, и за эти 6 лет тоже. А дал ему, а то, что только чудом пришло к нему, от Творца, что это браха, это то, что мы в прошлый урок разбирали. И тем не менее, за 6 лет потом еще работал, и что, вы тахалипет маскурти асерет маним, здесь мы это учим, и ты поменял мою плату, асерет маним, 10 Муним, 10 раз, 10 раз этот муне, это тоже каждый из них 10, то есть его 100 раз имеется в виду. 100 раз поменял. Каждый раз, когда я сказал, знаешь что, не Акудим будет моя зарплата, ты говоришь, нет, Акудим. Договорились на Акудим, ты видишь дальше, что тогда Акудим рождаются больше, приходишь, говоришь, нет, не Акудим будет. Ты, у тебя видится, что так, и так далее. Каждый раз ты менял, то это на это, то это на это, и так далее. То есть все время хотел обмануть. То есть он все время хотел обмануть Яакова. То есть это то, что Яаков приводит и говорит. То есть ты меня обвиняешь в чем? Что я своровал? Ты вспомнишь, как я работал на тебя. И как ты вел меня с собой, как ты вел себя со мной. Так кто кого должен был подозревать? Ты меня или я тебя? Это тохиха. Упрек. То, что, да, не знаю, как на русском, это точно упрек или нет, да? Все. То есть имеется в виду, он, как это, бросить ему в глаза. Ты приходишь ко мне с претензией, вот ты, вы, как это, так же, точно так же здесь. Вот вы, евреи, не правы, вы такие воры, вы такие обманщики, вы такие это, разные обвинения, которые приходят. А ответ это как Яаков, приходит. Он, в принципе, как мы это в прошлый раз разбирали, он, в принципе, не должен с ними общаться. По идее, еврей не должен с кем-то спорить, там, кому-то что-то доказывать, как мы это делаем, не доказывать. Но когда он за тобой гонится, и когда тебя достигает, когда он приходит к тебе, когда он начинает с тобой спорить с тобой, к тебе, так ты на него не обращаешь внимания, но когда он приходит и это, то тогда надо дать ему отпор. Как отпор? Это что приходит Яаков и говорит, знаешь что? Ты меня обвиняешь, это я тебя обвиняю. Интересно это. Это мы учим. Это тот, кто хочет знать, как вести спор с разными вот этими антисемитами, которые приходят к евреям, которые это, да, это подход. Мы это в прошлый раз подробно объясняли. Здесь, в принципе, продолжаем это, видим дальше эту вещь. Это, потом он начинает, значит, против ему это, да, тохиха, показывает ему все наоборот. То есть все твои действия, они наоборот полностью. Все, что, все обвинения и все это наоборот. Не мы, не это как, да? Не мы, паразиты, живем за твой счет, а прямо наоборот. Вы, паразиты, живете за наш счет. Я не один раз вел такие беседы. И вот таким же образом переводил из одного в другого. Это приходит к тебе, это же говорит, вы, значит, там, да? Как это... За наш счет живете, наши эти, да, деньги кушаете, там налоги, шмалоги, там раз. Ну, мы это приводили, я хочу это часть много по это. Но это первая вещь. Какие налоги? Вы нам что-то платите? Кто-то мне что-то платит? Давай посчитаем, кто сколько платит. Давай посчитаем, кто сколько есть. Давай посчитаем это. Вот посчитаем, мы видим как раз наоборот. Что все, что евреи, скажем, те же самые религиозные евреи, получают там где-то что-то, в каких-то пособиях, какие-то копейки, они выплачивают несколько раз больше, что как раз-таки наоборот. Это идея, один из принципов. Ты приходишь и идешь, как это, лоб в лоб, да? Показываешь наоборот. И сильно причем, как это сделал здесь Яаков. Я не раз так делаю это, да, когда уже тебя как это достают, так я уже начинаю им это, да, против. Почему? Какой смысл в этом? Какой смысл в этом споре? Нет никакого смысла. Единственный смысл, чтобы, да, чтобы он просто отцепился и боялся приходить к тебе больше спорить с тобой. Это единственный смысл, чтобы вообще не было этого. И доказать ты ему все равно не сможешь. Почему нет, мы сейчас тоже увидим. Да, это единственная вот причина, вот цель, да, если вдруг входим в спор, на самом деле в спор вообще даже входить не надо, не о чем спорить, ты занимаешься своим делом, пускай там возмущается сколько ему хочет, но когда он приходит, начинает тебе мешать, начинает вмешиваться в твои дела, начинает, как это, лаван заходит, то тогда надо дать как это, ответ, но ответ такой, серьезно, как это, как перевернуть все наоборот, потому что на самом деле все обвинения, которые ты возьмешь, начнешь их рассматривать до конца, все прямо противоположно из всех обвинений. Это известная вещь. То в любом случае, так что он говорит, значит, ты меня хотел обмануть, ты постоянно меня обманывал. То есть я так, как себя вел, а ты постоянно меня обманывал. То, что он приходит и говорит, не, как это, не общается с ним, как это... политкорректность, а выливает ему в лицо все, что ему есть сказать про него, про Лавана. Ты просто бандит, вор и обманщик. Да, это то, что он ему сказал. В принципе, он ему это доказал. И на фактах, как мы здесь видим, интересно здесь видим. Да? Говорит дальше. Лулия Элухе Ави, Элухе Авраам, Упахат Исхак, а я ли... Лулия Элухе Ави, Лулия Элухе Ави, Элухе Авраам, Упахат Исхак, а я ли... Кеатара и кан шилахтане, шилахтане, конечно, если бы не Бог моих отцов и страх Иакова, Бог Авраама и страх Иакова, здесь вопрос, почему он так именно это называет, здесь Раши говорит, что не будем в это входить. В таком случае, это как бы две силы, как Мефоршем объясняет, две силы, которые управляют этим миром. Хесед ведин. Да, Элокей Авраам это хесед. Пахат Ицхак, страх Ицхака, это страх, мы это объясняли, что такое, это Медат Один. Медат Рахамин, Медат Ахес, Медат Один, это те, которые управляют этим миром. Так вот, кто меня управлял, с одной стороны, давал мне, помогал мне, а с другой стороны, делал мне суд и послал мне тебе к Лавану со всеми проблемами и так далее. И, да, и вот он, если бы не он, Рейкан Шилахтани, ты бы меня послал бы пустым, я был бы пустым, пришел бы, это, ушел. Поэтому он убежал от Лавана. Почему? Потому что если стал бы с ним договариваться, он вышел бы без имущества вообще. Потому что все, что Лаван делал, это именно так. Если бы не было чуда, которое Творец сделал с Яковом во всем этом, то у Якова ничего не было бы. Это, как мы объяснили в прошлый раз, та самая браха у евреев. То есть их постоянно грабят. На них накладывают всякие постановления, гзерот и все. В конце концов, у евреев вдруг все получается, наоборот, они преуспевают. И тогда к ним претензии взяли наши. То есть, да, ну понятно где. Элокеевы паходска каяли, киатары и камшилахтани, эт онивы, это ге капай рай, лакивы хах эмиш. Это мои проблемы, мои вот эти вот, мой труд, который это, да? Видел Творец и тебе доказал вчера, говорит, то, что ты его пришел к тебе во сне и предупредил тебя, чтобы не трогать, да, не говорить себе о ком не же. Да? Это, в принципе, то, что он сказал. То есть мы здесь видим вот этот вот монолог Якова, он полностью перевернул эту, да, мировоззрение, вот эти вот взгляд Лавана. И все, что тот говорил, все, что тот давал, предъявлял ему претензии, то есть он его поставил на место, другими словами. Очень агрессивно. Очень агрессивно, очень сильно. Показал, разбил по косточкам все, по деталям, в принципе. Да, то, как мы прочитали, на самом деле там значительно подробнее все, что ему было сказать Лавану. Какая реакция у Лавана? Да? Тоже интересно, еще тоже должны, потому что это так всегда, ну, так оно и происходит. Ваян Лаван вьомер эль Яакова бнотай вабаним банай. Говорит Лаван, отвечает Лаван, да, абаним, отвечает Лаван вьомер, говорит Яакова бнот бнотай вабаним банай, дочери мои, дочери, сыновья мои, сыновья. Ва отцом цони, вы коля шера, тароэль, лиу, лебната, и все, стадо, все мое. Все, что есть у тебя, это все мое. Это то, что он приходит ему говорить. Значит, смотри, я тебе, то есть все, что предъявил претензии ему, да, Яков, Лаван приходит и говорит, смотри, ты меня в чем-то там обвиняешь, все это мое. И ты мой, и стадо мое. Все принадлежит мне. Это тоже идея, что ты приходишь, кому-то начинаешь доказывать что-либо, какая реакция в конце концов. Да ничего, все мое. Все, что у тебя, это мое. У тебя ничего своего нет, у тебя вообще ничего не полагается. Мы тоже должны это понять. Мы, в принципе, объясняли эту идею. Должны немножко понять здесь еще некоторые моменты. Виколя штароэ ливу либнатайма, да, ливу. И все, что ты видишь, мне это. И дальше говорит, вы лебнатай маасе, а что я сделаю своим дочерям? Да, ляэля айом о лебней машариладу. Что я сделаю своим дочерям или сыновьям, которые родятся? И здесь надо понять этот ответ. В принципе, здесь есть два ответа, и мы сейчас пытаемся понять это. Да, вот. Ну, первое, то, что здесь сказано, вот по-простому, значит, что вы говорите, сыновья ваши, да, это все, что у тебя есть, да, это все мое. Мы это когда-то объясняли, эту идею. Это тоже принцип, первый принцип, основа основ. Да, в понимании вот, противостояния разных этих вот евреев против всех тех, кто против них, да, всех этих антисемитов и разных анти. Это принцип, который должны понять. Он всегда так работает. Это всегда вопрос. Это мы когда-то разбирали подробно. В чем причина антисемитизма? Почему ненавидят? Почему евреи, почему антисемит ненавидит еврея? Это точно такая же причина, почему эти антирелигиозные евреи ненавидят евреев религиозных. Та же самая причина исходит из того же самого корня, из той же сути. Поэтому я обычно, когда общаюсь, сразу называю это своими именами, да, чтобы не было это. Но здесь в чем причина? А причина, она принципиальная. Еврей приходит и говорит, я верю в Бога. Правильно? То, что он говорит. Я верю в Бога. Что значит веришь в Бога? Что есть наш мир, а еще Бог, хозяин, который создал этот мир, он хозяин, в принципе, все принадлежит ему, он. А этот мир это только для испытаний, для того, для другого, для третьего. Правильно? Приходит к нему, значит, приходит к нему тот самый этот, да, антисемит, неважно кто там, да, анти такой. И говорит, есть только этот мир, больше ничего нет. Да? Есть только мир. Еврей говорит, знаешь что, мир есть Творец, Бог, вне этого мира. Этот мир, он второстепенный, а тот мир настоящий. И в нем все происходит. И мы относимся к этому миру, это суть наша. Приходит этот и говорит, знаешь что, наш мир, который мы видим, это мир и все, что есть. Ты мне говоришь о чем-то другом, что мне это. Так ты к нему относишься, я к нему не отношусь. То есть он приходит и говорит мне, это был спор между Яковом и Исавом в животе у матери, что они делили миры, как рассказывает там Раши. Что Исав говорит, тебе мир будущий, духовный, а мне мир материальный. Мне мир материальный. То есть этот мир, он принадлежит мне. Ты говоришь, что есть Бог, пожалуйста, иди к нему. Это твое, это там у тебя все твое. А в этом мире все мое. То есть нет тебе места в этом мире. Это, в принципе, приходит, он утверждает. То есть он говорит так, что поскольку есть это, да, есть, ты говоришь о какой-то духовной действительности, ты в это веришь, ты, в принципе, относишься к этому миру, к нам ты не относишься. Это твой мир, а этот наш мир. У нас здесь нет Бога, у нас нет ничего, у нас здесь мы это, да? То, о чем ты говоришь, у нас нету. Так это наше. А ты там, то есть мы как бы, ты не подходишь к действительности к нашей вообще, ты в принципе не имеешь никакого права на это, да, здесь находиться вообще. В мире природы это не твое место, ты вообще не можешь находиться в нем, да. Поэтому все, что есть здесь, это принадлежит мне. Весь мир природы принадлежит мне. А ты вообще не относишься к этому. Ты сам же говоришь, что ты к этому не относишься. Тебе ничего не принадлежит. Это одна из языков. Да, это тоже это спор у Лавана тоже. То, что Лаван здесь говорит. Все мое. Ты здесь вообще. Мы еще объясняли немножко глубже эту идею. Что по сути, на самом деле, евреи действительно не относятся к этому миру. Так мы это разбирали. Что по сути, если бы не сделали бы Эгеля, грех с этим золотым тельцем, то они до этого греха находились на уровне первого человека до греха. То есть вне природы вообще. И там должны были быть, по сути, если бы не было бы греха. И даже не должны были бы войти в этот мир. Мы там подробно разобрали, что даже после того, что они вошли, они все равно были чудом. Все велось с ними только чудом, а после этого они сделали грех мираглем. Этих, да, разведчиков, и тогда стали в этом мире без чуда, ну, как бы видны, как будто бы нет чуда, путем природы и так далее. То есть на самом деле, в сути своей, еврейский народ не относится к этому миру и не должен был бы в нем находиться. То есть вот это вот внутреннее ощущение, внутреннее это в принципе каждый еврей понимает, это каждый антисемит понимает, не понимает это, но ощущает внутри себя, что еврей в принципе к этому миру не относится. И вот это внутреннее ощущение, оно выражается по-разному. В всяком случае, он приходит и говорит, знаешь что, все мое у тебя нет. То есть у тебя нет места в этом мире вообще. Все, что даже у тебя есть, на самом деле, это не твое, а мое. Да? Но поскольку он же не может просто так сказать вот такую вещь, так он выражает это в разных других. Он, во-первых, не понимает это сам, только ощущает. Но он выражает в самых разных формулировках, которые ему тот мед, в принципе, он должен придумать. Вы там налоги не платите, там, или еще что-то, или вы там заговор делаете, все наши деньги забираете, там, обманываете, там, еще что-то, и так далее. Каждый по-своему находит какие-то доводы. Когда ты приходишь, как здесь приходит Яков, и приходит и говорит, вот знаешь что, и разбивает все его доводы, все доводы-то надуманные, они не настоящие, никто не может прийти и сказать, ты меня обворовал. Если человек не... Ну, тот, кто своровал. Но если приходите с претензией, вы все воруете, обманываете, захватываете наши и так далее. Все это придумано, естественно. Каждый раз придумать себе какую-то вещь. Это, да? Но их легко это разбить, просто показать. Но когда ты разбиваешь и показываешь всю ложь этого, какой результат? А результат простой, что он говорит? Все мое. То есть он, в принципе, приходит к этой точке и говорит, знаешь, это все мое. Да? Без этого, то есть, да, воровал, не воровал, даже если ты не воровал ничего, все равно это принадлежит мне. Первоначально ты вообще здесь к этому ничего не имеешь никакого отношения. Это как бы суть этого вот этого слова. Но здесь есть другое, также еще один, но объяснение, что он дает нам еще несколько смыслов здесь. Здесь дается, говорится, в другом комментарии, другие объяснения, но в принципе мы рассматривается этот вопрос с другой стороны. В общем-то, он приходит здесь два ответа. Один он говорит, знаешь что, все мое. А второе он говорит, все это мое, дети и так далее. А второе то, что он говорит, что я сделаю вот этим вот своим дочерям. Что я сделаю своим дочерям. Приходит это здесь, да, и объясняет здесь такую вещь, что на самом деле он отвечает на претензию Якова. Претензия Якова было два вопроса, поэтому он дает два ответа. Первый вопрос, который был у него, первая претензия Якова была, почему ты за мной вообще погнался? А второе, зачем ты ищешь во всех, сделал обыск и так далее, да? Обыскал меня и так далее, да? Так он говорит, то, что я делал у тебя обыск, да? Как он говорит, то, что я сделал у тебя обыск, в принципе, знаешь, что все это мое. Что значит все мое? На самом деле, я имел право это делать. Он начинает отвечать, что на самом деле, ведь дети-то мои, дочери мои, то, что принадлежит им, это я. И он говорит, знаешь что? Все, что принадлежит. Если был бы чужой человек, я не пошел бы искать во всех его вещах. Ну мы же с тобой свои люди. Дочери. Жены твои, это же мои дочери. Поэтому то, что я искал во всех их вещах, потому что они принадлежат мне, и все это мое. Мое в этом смысле, что как бы, да, что я свой человек здесь. И отвечает это, что я сделаю своим дочерям, что я их это, буду над ними издеваться. Я пришел, чтобы их убивать, чтобы их уничтожать. Это же мои дочери. Здесь мы видим интересную вещь. Тогда объясняется, здесь как это объясняется, вот с этой точки зрения, что после того, что Яаков сделал ему тохеха, то есть показал ему, что он не прав, то он сделал чуву. Так здесь приводится это. Да? В принципе, Зор это приводит. Говорит так Зор. Омар Раби Ицхак, коля та тохеха шайталу Яаков им лаван, ихзира эт лаван леодот ба кадош баруху. Что в тот момент, что он это, да, что когда после того, что Яаков ему сказал все это, то он это, то он поверил Бога. Ихзира леодот, признал Бога, так скажем, признал кадош баруху. Шикатура Алакима Эдбеню Бенеха Боурея, Шикатура Алаки Авраам, Алаки Нахор, Вишпиту Бенену. И говорит дальше, что поэтому дальше то, что он приходит, он пришел к нему с заключением союза. Непонятная вещь, ты приходишь с претензией, ты вор, грабитель и так далее, потом вдруг после всего этого Яаков ему отвечает очень агрессивно, тогда он говорит, знаешь что, давай мы с тобой будем друзья, заключим союз. Ты не придешь ко мне на зло, со злом, я не приду к тебе со злом, это дальше продолжение всего этого союза. Что произошло здесь? Объясняет Зор, здесь и другие комментаторы тоже это объясняют. что он как бы сделал чуву здесь. Признал Бога. Поэтому, говорит, этот в ответе говорит, знаешь что, мы просто свои люди, поэтому, то есть ему он как бы застеснялся, застыдился того, что ему сказал Яков, потому что Яков его опроверг все его доводы и все его претензии. И теперь он выглядит некрасиво перед самим собой. И он передумал внутри, он встал, сделал как бы это, да? Сделал чуву. Мы должны понять, в чем идея чувы, настоящая ли это чува или вообще что это за чува, как назвать это чува. Но он как бы вот тот момент признал Творца. И говорит это мои, тогда уже приходят, это мои дочери, я хочу им помочь. Я только из-за них пришел, чтобы их увидеть, чтобы их поцеловать, чтобы их... Я пришел для этого. То есть он отвечает, зачем я с тобой гнался? Во-первых, почему я тебя искал в каждом? Это потому, что мы же свои люди, все наше, это, да? А, я с тобой, а за тобой гнался, потому что это же мои дочери, я хотел с ними повидаться, я хотел с ними встретиться и так далее. Не, то есть он как бы сейчас начинает уговаривать Якова, я не против тебя, мы с тобой хорошие люди, хорошие друзья, давай заключим союз. Нужно понять, интересно, что здесь, какой переворот произошел у Лавана. Ну, может быть, с этого момента он стал цадик, сделал чуву. И тогда мы читаем дальше союз, который заключается. Да, в принципе, со всем этим союзом, может, если будет время, позже проверим. Во всяком случае, в конце концов, он заключил союз, и что он ему говорит? Это то, что приводит в принципе Зоар. Да, что они поставили там, что это, да, две вещи было. Ну, немножко разберем. Камень, что это, да? Сейчас, приведем, потом объясним это дело. В Йомре Яковле и Хавле, кто об ним? Вайках Яков, да. Ватали хавани хрита брита. Давай сейчас заключим союз. Пройдем это немножко, получим брит, потом это, да? Заключим союз. Они вата, ваели ад бени убенеха. Это будет свидетель между собой и между мною. Эд – это свидетель. И ели эд – свидетель, да? Мы сейчас заключим союз. Это то, что сейчас приходит с предложением, Лава. Вопрос, почему? Это он планировал заранее сделать, или он сейчас это у него возникло? Я так понимаю из этих объяснений, что это сейчас то, что у него возникло, как оправдание своих этих. То есть Яков пришел ему, показал ему его преступность личную. Тогда он приходит, начинает оправдываться, давай будем друзьями, заключим союз. Ладно, в Айках Яков Эвен Веремео Мацима. И сделал Яков, взял Яков камень, Веремей установил мацева. Мацева это как жертвенник, камень, один камень. Есть жертвенник из многих камней, есть жертвенник из одного камня и так далее. Он, тогда были мацево, тогда приносили жертву мацево на одном камне, то, что было у Ицхака и так далее. То, что Яков тогда вылил масло на камень. Во всяком случае, он сделал, Яков сделал этот камень. Воемер Яков лихав, ликто аваним, ликто аваним. И тогда говорит, вы тоже сделайте, тоже поставьте камень. Вихо аваним, ваясу галь, вихлю шам аля галь. Они сделали галь. Галь это много камней, гору камней. То есть Яков поставил один камень, а эти поставили гору камней. Почему это интересно? Ваикраву лаван и гарша адута. Это на арамите, это два слова, единственные, по-моему, да? Которые на арамите в Торе. Игарша Адута, это в принципе на арамейском перевод этого, да, Галь-Эд, в общем-то, да, камни или гора камней для свидетельства. Для свидетельства, да. Выкрала, и Лаван назвал это Игарша Адута, Яков Карала Галь-Эд, а Яков назвал это Галь-Эд. Галь-Эд, значит, да, Галь это... камни это свидетель. Вайомер Лаван Агалязе эд бени венейха айом алькен караш могалет. И говорит тогда Лаван, эта самая гора камней, они будут свидетельствами между тобой и между мной. И поэтому назвал его тоже Галет. Ва Мицпе, еще раз Мицпе. Мицпе это от слова цофе. Видит, смотрит. Да, поэтому Мицпе это высокое место называется Мицпе. Отсюда, в принципе, высокое место, что оно Мицпе, что оттуда видно Видно про на расстоянии и так далее. Да, гора, гора какая-нибудь, высокое место, называется Мицпе. Так это мой Мицпе, Шерамар, Ицепа, Шемель. И также, то есть две вещи он здесь сказал, назвал. С одной стороны, назвал это Галет, что это свидетельство, камни свидетельства, что они свидетельствуют. А с другой это Мицпе, назвал также Мицпе, что это свидетельство о чем? Тоже свидетельство, что я цепа шембенюминеха, что Творец будет видеть между мной и тобою, кинесатер мне, кинесатер ишмиреу, что, да, что скры, поскольку мы скрыты один от другого, мы не будем видеть один другого, а кто будет нам это, да, кто увидит вот эти вот, кто прав, кто делает не так, Творец, да. Это значит, в принципе, здесь Мальбим здесь объясняет, что на самом деле, почему две вещи здесь. С одной стороны, это. Здесь несколько вещей есть интересных. Что это вообще этот союз, идея союза этого? Галед и Мицпе. Да, то есть имеется в виду, с одной стороны, так, что Галеду Мицпе, да, как бы он приходит, здесь два свидетельства. Причем здесь, во-первых, что такое союз? Союз, мы заключаем союз, что ты и я не будем это вести, да, вести плохо один другому. Ну, союз. Кто-то нарушает, значит, есть ответственность перед кем-то, судом каким-то, еще кто-то. В этот суд приводят что? Свидетели, правильно? Ну, в данном случае не имеется в виду суд, но как бы это, если мы заключаем союз, так есть, ты потом скажешь, что мы не заключали, заключали по-другому, есть свидетели. Кто свидетели? Где свидетельство это, да? Так это, значит, приходит, говорит, камни свидетельства, да? А, или творец свидетель. В общем-то, это, да, почему камни свидетели, они поставили камни, там кушали и так далее, то, что установили эти камни, так это как бы само по себе это место, оно свидетельствует, что был здесь союз. Не будем ходить там разные эти, да? Но на самом деле, говорит он, уже два вида свидетельства. Одно свидетельство на то, на открытое, и свидетельство на скрытое. Свидетельство на открытое, что это вот эта груда камней. Почему? Что сказано дальше, что ты не перейдешь вот этот галь ко мне с плохим намерением, и я не перейду к тебе с плохим намерением. Кто видит этот, как бы, эти камни, это видно, что человек проходит эти камни, или груда камней, или не проходит. Но есть другая вещь. То, что у тебя в сердце, это никто не видит. Так это здесь мы на плохие действия, которые ты делаешь скрыто, что никто не видит. Здесь мы берем свидетелей Творца, потому что он тот, который видит. И это называется мицпе. То есть галеэд – это на вещи, которые видны, мицпе – на вещи, которые не видны. То есть только кто видит мицпе, от слова цуфе – видящий, только Творец тот, который видит, он знает, что это, да? И это то, что он говорит, «Ва мицпе шерамар яце пашем» – это то, что «Ва мицпе» назвал его, потому что в Яце Пашем, потому что смотрит творец, будет видеть Творец между мной, что между мной и между тобой. Миним бенеха, что между мной и между тобой. Кинесатер ишмиреу, что скрыт один от другого. Что именно скрыто, что Лаван требовал скрыто? Говорит, им танэд бнатай, им тиках нашим аль бнатай. Если ты будешь делать плохо, относиться плохо к моим женам, к моим сестрам, к моим дочерям. Танэд бнатай, то что значит танэ? Имеется в виду, что мицва туна, что ты не будешь им давать мицва туна, то есть это, да, с ними сожить столько, сколько нужно и как нужно, то есть будешь им делать, приносить им какие-то страдания. Или же, да, возьмешь другую жену для них, это тоже как бы он, говорит, не разрешает. Да, роэлаким, эд, да. Эйни Шиману, Роэлаким, Эд Бейнив Бенеха. Илаким, Творец, он тот Бог, он тот, кто будет свидетель между тобой и мной. Это скрыто. То есть приходит он в этом союзе, заключил несколько вещей. Во-первых, что мы не пойдем один на другого. Для этого есть открытое свидетельство. Это вот эта гора. А кроме того, то, что невозможно увидеть, то есть в отношениях и в отношении Яакова к его дочерям, он, значит, сейчас приходит это. Это интересная вещь, да, то он пришел к нему, значит, сначала приходит к нему с угрозой, я вас всех здесь уничтожу просто так, да, в самом начале. А сейчас потом приходит, знаешь что, мы же все свои, и я пришел своих дочерей видеть. Более того, я заключаю с тобой союз, чтобы, в чем идея, основная идея союза, я пошел беспокоиться о своих дочерях. Поэтому я, чтобы ты ничего Хазар Халила плохого моим дочерям, своим женам не делал. И это вот значит, интересно понять эту вещь, что он здесь замышляет во всем этом деле. В Йомр Лаван Ле Яаков, Ина Галя Зев, Ина Мацева, Ашерариту Минаминеха. И вот говорит, вот это значит Галь, это камни, это гора камней, и это Мацева, это который, этот камень, который послал Яаков, они будут свидетелями между нами. Обратно тоже разница, почему гора с одной стороны и камень с другой стороны. Гора с одной стороны камней, камень с другой. Камень это от Яакова, а гора это то, что Лаван это. Чем отличается одно от другого? Мы сейчас это увидим. Это Галя Зева и Дама Цива, они как бы свидетельствуют на двух, о двух. Значит, свидетель это гора, и свидетель это Мацева, этот камень. И Манило Авор Элеха, это Галя Зева, и Матало Тавор Элай, это Галя. Значит, если я или ты не придем эту гору камней, чтобы пойти, с плохими намерениями один к другому. И что? Элоке Авраам, в этом Мацева Зутлира, и также Мацева, это Галязев, это Мацева Зутлира. Элоке Авраам, Элоке Нахор, Ишпиту Бейнейну. Бог Авраама и Бог Нахора. Кто такой Нахор? Брат Авраама. Что это, в принципе, кто это? Отец Лавана. Нахор. Не отец, а дед. Дед, да? Бетуэль отец Лавана. Бетуэль, а это значит, отец Бетуэля, да? Значит, брат Авраама, Нахор, брат Авраама. Велухей Нахор, ишпиту бейнену, элухей авиэм вишава Яаков бепаха Давид Ицхак. И поклялся Яаков страхом отца своего Ицхак. То есть тот приходит и говорит, кто будет у нас, рассудит нас? Бог Авраама и Бог Нахора. То есть всех мы берем, нет проблемы. Ты веришь в Бога Авраама, я верю в Бога Нахора. Так мы с тобой это договоримся, мы, значит, будем клясться одни это вместе. А Яаков не согласился и говорит Бепаха Давив. Поклялся в страхе отца. Почему здесь тоже разбирается, не будем что-то уходить. Во всяком случае, приходит здесь Зор и говорит, как вдруг он же сейчас только что чуву сделал. Только что он поверил Бога. Также мы видим это и по этому объяснению там, да? Я пришел о своих дочерях беспокоиться. Мы на самом деле не хотели тебе ничего плохого вообще. Ты приходишь ко мне с обвинением, я не хочу ничего плохого. Все, что я сделал по-свойски, мы с тобой это разбирали, да? И я только беспокоюсь о своих дочерях, хочу их поцеловать, я хочу их проводить, я хочу и все прочее, да? А ты, да? И говорит Зор, сделал чуву здесь, после того, что Яаков ему сказал. Отвечает он, а здесь вдруг он приходит, говорит, Элохей Авраам, Элохей Нахор, вдруг Элохей Нахор. Причем здесь Элохей Нахор? То есть, говорит здесь нам Зор, Ишпиту бенин, Хазару то рашали суро. Он сделал чуву, и сразу же Хазар лишь суро, вернулся обратно к своему злодейству. Он сделал чуву и сразу вернулся, отказался от нее. Понятно, да? Не случайно все это нам здесь рассказывать, совсем не случайно. Что это значит? Хазару Тороша, Киван, объясняет он, Киван Шамар Элой Авраам, вы Хазар Ваамал, Элой Нахор. Именно отсюда мы это учим. Откуда отсюда? Потому что он сказал Бог Авраама, и сразу же говорит Бог Нахора. То есть он с одной, в какое-то мгновение он сделал чуву, Яаков, то, что ему сказала, все это очень жестко и прямо, это его, конечно, задело, он сейчас вдруг растрогался, он вдруг понял, что он не прав, он вдруг стал, я не знаю, что все это, да? И в тот же момент он сразу же переходит на обратно, то есть чува и сразу перестал, вернулся обратно к злодейству, к своему злодейству и так далее. Как это происходит здесь? Да? Эту вещь тоже надо понять. В всяком случае, еще одна идея. Поэтому связано здесь, мы видим две вещи. С одной стороны Мацева, а с другой стороны гора камней. Объясняю здесь тоже, кто это, Рабейну Бухай, по-моему, объясняет эту вещь. Что это есть две вещи. Что Мацева – это то, что поставил Яаков. Это он, потому что он поклонялся Творцу, Создателю мира. Поэтому Мацева – это жертвоприношение, на ней приносили жертвоприношение для Творца. Как это было до этого? А этот богу Нахора, кто такой бог Нахора? Они поклонялись солнцу. Солнцу, и поэтому солнцу, поэтому надо было Галь Аваним, то есть гору камней. Почему? Потому что связано со словом Галь, и это связано, а Галь связано со словом Гальгаль, а слово Гальгаль связано с Гальгаль, есть Гальгаль Хама, другие Гальгалим и так далее. То есть в принципе это связано с Аводузорой. Поэтому он сделал Гальгаль, то есть Галь Аваним, то есть это имеется в виду гору камней. Вы в честь, как бы, то есть он, как это, потому что он клялся, заключал союз и приводил свидетелей своего бога, то есть свое водозоры, язычество, да, своего идола, это значит солнце. Авраам, естественно, не пошел за этим, и он говорил только о своем, это имеется в виду, поэтому послал только Мацула. Поэтому было там две разные вещи. Но вот это вот суть мы должны понять, что здесь у нас произошло. С одной стороны, он приходит и говорит так, знаешь что, значит, он сделал чуву, он услышал, после того, что ему сказал Яков, он вроде должен был бы, он вроде принял что-то. Почему? Потому что ему сказали точно, прямо в глаза, что показали и доказали, что все это не, что он просто, что он на самом деле сам бандит-обманщик. Он как раз таки, он не прав полностью. И когда он видит такое, так он делает чуву, он вдруг растрогался, он вдруг понимает это. Но сразу же, моментально он возвращается обратно и приходит с новыми обвинениями. И это то, что мы видим каждый раз. Да, если мы переводим снова на нашу историю, что приходит, и у меня это не раз это было, что приходите с какими-то сумасшедшими обвинениями против евреев. Ты даже слушать его не хочешь, но он к тебе цепляется, прикрепляется, что нет. И тогда ты начинаешь ему объяснять и показываешь. И показываешь, что это глупость, этого нету, нет такой действительности и так далее. И у него нет другого выхода, он же принимает это. Но сразу же через секунду он поднимает новый вопрос, новую претензию, другую глупость, по-другому и так далее. Это не раз. В последнее время у меня тоже был сразу, могу привести как бы пример, чтобы понять эту вещь. Как понять эту вещь? Мы даже что-то упоминали вот в прошлом. У меня было несколько таких ситуаций, много, в принципе. Но в последнее время было несколько. Но одна из них вот была там какая-то женщина, пришла с претензией тоже от этого, весь этот, как его, один такой сумасшедший, да, как его, который был религиозным, а потом вроде крутился в религии, а потом сошелся это и стал воевать против религии. Вот в последнее время есть вот его этот Ядан, как-то там, да? И вот из его окружения, значит, приходит с претензией, которые он там разные претензии строит на Талмуде и так далее. Приходит и говорит, вот знаешь что, иудаизм плохая религия, ужасная, анти, как это, неморальная, просто ужас. Почему? А что там плохого? Говорит, мы это когда-то приводили, говорит, там разрешают педофилию. Не разрешают, а прям чуть ли не это, да? Как разрешают? Кто разрешает? Зачем? И приводит там, она приводит этот Рамбам. Рамбам там приводит, ну Рамбам, естественно, это из Талмуда. Приводит Рамбам, что там написано. Что? Там как пример, да не буду ходить в детали. Написано, что... да, что мальчик до 9 лет и девочка до 3 лет, там это до этого возраста там нет полового действия, в принципе. Это то, что он там объясняет. Только он говорит это как бы языком алохи и говорит так, что если, скажем, была какая-то запретная связь, да, ну запретная связь, там, скажем, если это арайот, то есть родственники, то тогда, скажем, мальчик меньше 9 лет или девочка, ну, с 9 лет или девочка с 3 лет, то тогда это смертная казнь, полагается, это смертная казнь. Не детям, а взрослому, да? Если бы взрослым была связь с ребенком, да? Мальчик 9 лет, а девочка с 3 лет, то тогда это... тогда за это полагается смертная казнь. Потому что это... ну, арайот, запрет арайот, да? Но когда она меньше, но когда этот контакт или связь была с девочкой меньше 13 лет, 3 лет, меньше 3 лет, то патур написано. Значит, патур освобожден. Это что, да, и это они схватили этот Рамбам несчастный, это там написано. И начинает прийти, смотри, что он говорит. До 3 лет Можно, значит, иметь там такие связи с девочками, значит, это педофилия до 3 лет. Я видел много таких, с претензией такой, что приходит с такой претензией, это ужас какой. И так далее. Она много раз это проводила, да, пока я так на это не реагировал, в конце концов, отреагировала, объяснил это. Что это, да, на чем это дело построено. Что на самом деле это же обман специальный, не просто обман. Во-первых, слово «патур» не означает, что можно. Слово «патур» означает, что освобожден от наказания. Почему освобожден от наказания? То есть понятие, что несет наказание. Есть понятие, что освобожден от наказания, но запрещено. Но в данном случае запрещено, не сказано разрешено, в любом случае. Но все равно, почему нет наказания? О каком наказании идет речь? Потому что когда есть связь, половая связь между мужчиной и женщиной, то это, когда она запретная, там есть много разных запретов. Есть, скажем, наказание смертной казни или другие наказания. Ну, есть смертная казнь в основном, да, когда это, там, скажем, Исура Райот. Смертная казнь несет наказание. Когда есть половой контакт, то есть наказание. Когда его нету, нет наказания. Смертной казни нет. Почему? Что не было полового контакта. Эх, как мы знаем, есть или нет. Как мы знаем, есть или нет. Здесь приходит Рамбам и объясняет. В принципе, сказать простую вещь. Человек, я не знаю, если там, скажем, врач проверяет женщину, так у него есть какая-то, это, к нему есть какая-то претензия, какой-то он делал, какую-то связь, да, половой контакт с женщиной. Нету. Почему нет? Потому что не было намерения. Было намерение другое совсем, правильно, там, проверяет и так далее, медицина, там, еще что-то. Не было намерения. Как вдруг, то есть получается, для того, чтобы была запретная связь, что необходимо, если мужчина другой, не врач, делает то же самое действие, что этот врач, так это называется явно, сексуальное нападение, как называется, атродоминит и так далее, да, без сомнения. Теперь, и если, то есть получается, что нужно иметь какое-то намерение, должно быть какое-то намерение. Если нет намерения, что-то есть, какое-то действие, но нет действия такого, нет контакта такого. То есть получается, что если нет намерения соответствующего, нет полового контакта, было какое-то действие физическое, да, но не половой контакт, потому что нет намерения совсем. На самом деле здесь не только идея намерения, здесь идея сознания. Потому что на самом деле сразу возникает вопрос, а с какого момента у человека возникает вот это, или может возникнуть намерение, или даже мы не говорим о намерении, а возникает возможность намерения, то есть какое-то сознание, что тогда мы говорим о половом контакте, что контакт, вопрос, когда он является контактом таким, когда нет, да? А приходят нам мудрецы и обучают, и это же приводит Рамбам. Откуда они это взяли, это отдельная вещь, потому что в науке современной не знают, в какой момент возникает сознание у ребенка, что начинает осознавать то или другое или третье. А в Торе, в глубоких книгах описывается еще с утробы матери. Почти каждый день, что изменяется в сознании ребенка в течение роста. Каждый раз описаны прям каждый день. Не каждая неделя, каждый день, каждый это. То есть объясняется и показывается, что изменилось в сознании ребенка. Ребенок растет. Что такое растет? Растет не имеется в виду, что ноги вырастают. Растет имеется в виду, что у него сознание становится больше. Да? Откуда оно появляется? Отдельный разговор. Но сколько появилось, насколько изменилось через день, через год, через месяц, через это? Кто это знает? Никто не знает. В Торе это описано подробно. В книгах таких очень глубоких подробно описано. Просто в открытых книгах приводятся только некоторые этапы. Так это приводится 3 года. 9 лет, есть там 7 лет тоже, то не знаю, что там приводится, в открытой Торе, да, приводится, 7 лет приводится, 9 лет, 13 лет, 12 лет и так далее. То есть получается, приходит нам здесь Рамбам и говорит, что именно вот в этот момент возникает сознание, что у девочки нет понимания, нет намерения, но есть возможность сознания, появляется некоторое, пусть говорят, процесс, как называется, полового созревания, он процесс длинный. Он с чего-то начинается и каждый раз меняется в каком-то смысле. Так вот, начало этого процесса с 3 лет. Поэтому с этого момента есть как бы сознание. В каком-то смысле, в каком-то понимании. Поэтому половой контакт здесь, он является контактом половым. Если же до этого нет сознания, если нет сознания, то с ее стороны нет никакого полового контакта. Было просто какое-то физическое вмешательство, телесное повреждение или еще что-то, или еще что-то. То есть нам приходит здесь Рамбам объясняет некоторую идею во внутреннем состоянии, в духовном, духовном извинении, в духовном состоянии человека в определенном возрасте, что никто этого не знает, кроме как в еврейских книгах. Нигде это не написано. И он приходит, это обновляет. И что он сказал, что разрешается половое это до этого? То есть до 3 лет нет наказания. Какого нет наказания? Скажем, той самой смертной казни нет. Ну, значит, разрешено? Конечно, разрешено. А что? А что за проблема? Есть другие наказания. Какого? То есть идем по другому закону. Там происходит телесное. Телесное наказание. Да, есть там это телесное повреждение, как человек ткнул пальцем в глаз. Или еще что-то. Сделал, повредил, не повредил. Не было это, да? Потому что идея полового контакта должно быть построена на сознании людей. Просто так это просто физическое действие. Нет там ничего. Так для того, чтобы была смертная казнь, необходимо, чтобы этот контакт назвался половым контактом, нужно сознание с двух сторон. А когда здесь приходит там один взрослый, а другая маленькая, у нее нет сознания, это не называется половой контакт. Поэтому, несмотря на то, что тот получает, но делает несколько нарушений. Несколько нарушений из-за них, за каждый день получает отдельное свое наказание. Но вот смертная казнь за запрет орает, этого нету, потому что не было этого контакта. Как? Что?
Что?
Да, это понятная идея. Это понятная идея. То есть это то, что получает, да, это то, что... Да. И приходит... Я как бы эту идею объяснил все точно, все было ясно, все понятно, да? То есть на самом деле слово «патур», оно не означает «можно», оно означает, что нет этого наказания, но есть другое. То есть мы переходим в другую область. Это просто говорит о том, что это не относится к тому, о чем мы говорили до сих пор, а относится к другому. Там есть свои запреты, и свои это и так далее. Нет никакого разрешения или еще что-то, да? В принципе, здесь даже оправдываться не нужно. Потому что нет такого понятия педофилия в иудаизме. Глупость какая-то педофилия, что придумали эти последние это, да? Есть... Почему? Потому что у них это постоянно, у всех этих, да, в разных народах и в разных религиозах, это постоянная вещь, которая только это, да? А на самом деле еврейская история никогда не... Да, это, даже если мы когда-то объясняли, что были, делали обручение маленькой девочке, но никогда не было полных отношений до 13 лет, до 12-13 лет, до когда доходит до совершеннолетия. Потому что идея семьи, идея связи для порождения, рождения детей и так далее, так нет никакого смысла даже говорить о связи до этого. Без понятия педофилия, шмедофилия, это вообще не входит в... Как это, да? Нет такого слова в иудаизме, не нужно, она не связана. Это для тех, для сумасшедших, которые хотят только своих удовольствий всюду, так одни с такими, а это с другими, это любит больших, это любит маленьких и так далее. Тогда это другой разговор, а в иудаизме связь, она вообще не в этом. Связь, семейная связь для порождения детей. Пока девочка не может рожать детей, нет смысла в связи с ней, поэтому этого никогда не было. То есть мы говорим о других параметрах совсем. Педофилия, шмедофилия, всякие глупости, которые приводят, да? Ну не важно, не принципиально, да? Это как бы, это, да, понятно, нет такого понятия, где есть в Торе где-то педофилия, что такое, нет такого понятия, нет такого слова вообще. Да. У нас не входят половую связь из-за удовольствия, это по законам Торы. Любит это, любит то, любит другое, любит третье, нет такого понятия, ты должен построить семью, сделать мицву. Заповедь, выполнение заповеди, построить семью, родить детей. Причем здесь я люблю то, я люблю это. Ну, люби, что ты хочешь. Да? В иудаизме это в принципе отсутствует эта вещь. А им-то вся их идея в семье – это удовольствие, правильно? Что значит удовольствие? Я люблю. А один любит это, а другой любит это. Этот любит взрослых, а этот любит маленьких. Ну, тогда у них понятно, вот это можно любить, а это нет. С нашей точки зрения и то, и другое запрет. И то, и другое зло. Да какая разница, он там с большим, со взрослой или с маленькой, и там запрет, и там запрет. Понятно, да? То есть мы говорим о разных понятиях, совершенно не связанных с другим. Но даже если говорить с этой точки зрения, там, в принципе, приходит тот и начинает специально извращать и так далее. И на это. То есть специально делает извращение, то есть делает обман специально, чтобы обвинить еврея в чем-то, каких-то своих этих якобы моральных принципов, которые это, да? И так далее. И что же приходит? Когда после всего, что я объяснил это очень подробно, к какому выводу мы пришли? К какому выводу? Ну, ясно, что невозможно было принять то, что я рассказал. Потому что я открыто показал, что и как, просто ошибки. Конечно, блин. Ну, когда, так значит, что делает человек, который слышит, это тот самый анти и так далее? Делает чуму, признается, принимает это. Конечно, почему нет? Но сразу же переделает это, становится злодеем. Как? Сразу же следующий у него возникает следующий вопрос с другими претензиями. И тут приходит та же самая эта и говорит, знаешь что, ну, может быть, что действительно это не так. Но в конце концов, ну, ведь так же можно подумать. Поэтому надо вообще запретить книги Рамбама. Это то, что он приходит говорить. Правильно, что в Рамбаме этого не записано. Но ведь кто-то может почитать и подумать, что это можно. Кто может почитать и подумать? Она же прочитала и подумала, что это можно. Значит, кто-то может прочитать и подумать, что можно. Вот как она, например, да? И тогда, значит, придет к плохим выводам. Так поэтому надо просто это. Это значит чува и злодейство одновременно. Оно переходит из одного в другое, да? И значит, да, и так далее. То есть, ну, не буду там дальше проводить, к чему там дальше было это, да, приводить это, значит, да, надо было запретить все эти книги. На самом деле, а в чем проблема? В Рамбаме проблема, и из-за Рамбама происходит педофилия в мире. То, что она хотела доказать, что из-за того, что там написано, вот это вот, даже, скажем, не написано то, что... Вот, а действительно ничего не написано на самом деле, но все равно можно так подумать, кто-то может подумать. Это причина всему, да, педофилии сегодня, как она говорит. Объясняю простую вещь. Причина шмидофилии, всяким делам, это разврат, который в мире. Поскольку все разрешено и все это. Простую вещь объяснила. Говорю, смотри, как возникают всякие извращения и так далее. Как возникает извращение? Как? Как возникает? У человека есть естественное влечение, половое влечение, нормальное, природное и так далее. Когда человек делает ограничения и нет поголовного разврата, мужчина, о ком он думает? Думает о извращениях? Он думает о женщине, он там, я не знаю, возбуждается от глаз, от лица, от выражения, как там в романах 19 века. Нет? Когда же ему все доступно, все открыто, все это, вот тогда у него это уже его не раздражает, тогда ему нужны разные извращения, тому, кому нужны. Это причина. Приходит она и говорит, знаешь, что это правильно, это все хорошо, то, что вот сегодня поведение, свобода и так далее, все это морально и хорошо. А всякие вот эти вот, как бы, извращения, педофилия, кто в этом виноват? Почему они из-за Рамбама не происходят? Из-за кого Рамбама не происходят? Именно из-за этого они происходят. Это нужно быть сумасшедшим полностью, чтобы сказать такую вещь. Нет, это быть... Ну, я не знаю, как, насколько это, да? То есть из-за чего? Из-за того, что в мире такой разврат поголовный, то он, естественно, не останавливается только на разврате том, который они для себя решили разрешенный. А вот педофилия для них запрещенная, да, и чем это отличается с ребенком хуже, чем со взрослым. Делать запреты с ребенком или со взрослым, какая разница с точки зрения запрета моральной и так далее, не важно. Ну, допустим, что они все это для себя взяли, что вот это вот и тоже хорошо, в принципе, тоже хорошо, что хотя бы есть какие-то ограничения, пусть какие-то извращенные, ну хотя бы что-то, какие-то ограничения. Теперь приходит, почему это происходит? Потому что полный разврат, поэтому это происходит. А приходит, она говорит, а мы у религиозных тоже это видим, приводит мне примеры. Что значит, у религиозных тоже мы видим? Почему у них видим? Именно по этой же причине, потому что весь этот разврат входит в религиозный мир тоже. По той же самой причине, потому что они всегда могут защищаться. И наоборот, как раз таки наоборот. Что ты в религиозном мире это единичные случаи, а в нерелигиозном мире это поголовно. Почти что поголовно, да, то или другое, всякое и так далее, и так далее. Почему в твердом мире только единицы? Почему? Потому что защищаются. Они защищаются на 100%, нет возможности защититься на 100%. В этом вся проблема. Они Рамбам здесь что-то сделают. За это пойдет кто-то читать Рамбам, потом пойдет педофилией заниматься. Ну, это надо быть сумасшедшим полностью, чтобы сказать такое. Но люди говорят с полной серьезностью. Это от Ядана идет. Полный идиот. Это что-то удивительное, да, этот Ярон Ядан. Он, значит, выискивает в Рамбаме, в этом, разные вещи, которые можно извратить и показать, как будто бы это да. Но суть мы до конца мы не объяснили. В конце концов, что мы сказали? Как это происходит этот переход от чувы к злодейству и сразу? Потому что, по всей видимости, это чува не настоящая чува. Мы должны понять эту идею. Это ясно, то, что Жор здесь тоже имеет в виду. Не имеется в виду настоящее, не сделали чувы и не первоначально. Просто мы здесь говорим принципиальная разница в понимании сути морали. Об этом мы тоже говорили не один раз, да? В принципе, два понятия. То есть мы говорим, вот они приходят к нам обычные, как и здесь Лаван приходит к Яакову с претензией мусара, морали. Ты вор. Это аморально, некрасиво. Правильно? С позиции морали. Приходит Яаков, ему объясняет наоборот, пока что наоборот. Он-то явно моральный, а Лаван он не моральный. Как можно говорить с Лаваном о морали? О какой морали он говорит? О какой морали говорит Яаков? И о какой морали говорит Лаван? Когда мы спорим с людьми, к нам приходят с претензией. Какой претензии к нам приходит? Вы религиозные, аморальные. И приводят нам кучу причин, вещей, которые, вот как они себя плохо, там из Талмуда, и оттуда, и отсюда. И все что угодно, всякие разные вещи. Нет проблемы разбить все эти, это понятно, что там с глупости, но просто сам принцип. А я хочу себя так вести, допустим. Ты с какой позиции, что ты ко мне приходишь? Это против морали. А какой морали ты говоришь? У тебя есть вообще мораль. Про какую мораль ты говоришь? И здесь не основной принцип, и здесь все основное объяснение в сути вещей. Потому что такое для нас мораль и что такое для них мораль? Две разные противоположные вещи. Это понятно, да? Потому что мы это не один раз взяли. Мы как объясняем это по-простому, что мораль есть только у евреев. У всех остальных нет морали, это все называется эгоизм. Почему? Простой смысл, простой, как мы объяснили, что мораль это только то, что навязывается тебе извне, и ты не выбираешь сам. То есть кто навязывает? Истина, которая... Истина, надо знать, если это истина, не истина, отдельный разговор, но есть некоторая истина, создатель, который создал этот мир, он навязывает мораль, я могу ей следовать, могу не следовать, но не могу выбирать мораль. Все те, кто-то может нам сказать, вы ошибаетесь, на самом деле не было его, он ничего не давал, отдельный разговор, отдельная проверка, но если я выясню, что да, тогда есть мораль. Приходит кто-то из всех этих миров и так далее, приходит и говорят, знаешь что, мы мораль, мы люди моральные. Откуда ты взял мораль? У меня есть моральные принципы. Откуда ты их взял? Я вот думал, я вот придумал. Человек, который придумывает мораль, не является моралью. Это является эгоизм. А свидетельство тому, что он это выбрал. Он себе выбрал, он сам себе придумал. Всякий эгоист выбирает, почему он выбрал это, а не другое. Потому что это то, что он хотел. Почему именно это, я там подробно разбираю в разных лекциях, статьях и так далее, в чем здесь. Но это первая суть. Нет морали вообще, есть только эгоизм. Только что. И только что. Они приходят и говорят, мы же говорим все-таки о морали. О морали, да, как это мораль, надо быть хорошим. Что они имеют в виду, когда они говорят мораль? Тот самый говорит, что надо хорошо себя вести, надо быть хорошим человеком, правильно? Надо быть хорошим. Что такое морально с точки зрения всех этого окружающего нас мира? Это надо быть хорошим, добрым, нежестоким и так далее человеком. Хорошим. Правильно? То есть, во-первых, все ограничится только отношением между человеком и человеком. У нас это не так. Почему? Между человеком и человеком только частный случай морали. Основная мораль между человеком и создателем. Почему? Потому что значит мораль? Есть цель, предназначение, для какой цели человек родился. Следовать этому предназначению называется мораль. Следовать истине, это называется мораль. Это также в отношениях между людьми, и также в отношениях между человеком и миром, и мирозданием, и так далее. То есть цель, которую человек должен выполнить. Если он выполняет морально, не выполняет не морально, а у них же этого нету. А что у них есть? А только отношения между людьми. Нужно быть хорошим. Ну, почему надо быть хорошим? И так далее. То есть что значит хорошим? Что значит хорошим? Человек должен быть вежливым, должен быть добрым, должен быть это, да? Значит, должен быть. Это человек, который жестокий, он аморальный, так получается. Да, человек пошел там жестоко себя повел с животным, скажем. Он аморальный человек. А человек, который жалился над этим животным или там зверьком, помог ему, называется моральный. Или то же самое относится к человеку. Один жестокий такой, а другой не жестокий. Это то, что смотрит в мире о морали. Нет, когда говорят о морали, что имеет в виду? Что он повел себя добро, хорошо, правильно? Что это такое? Это поведение в соответствии с эмоциями. То есть на самом деле мы говорим о эмоциях. Мы говорим о эмоциях. То есть у человека есть эмоции хорошие, есть эмоции плохие. То есть склонности, разные склонности внутри человека. Есть хорошие, есть плохие. Жестокость и сострадание – это эмоции человека. Иногда он сострадает, да, у него эмоции это. Иногда жестокость. Иногда у некоторых людей это преимущество, у некоторых людей другое. И так далее. Один щедрый, другой скупой. Один такой, один другой. Приходит мне говорить, знаешь, что вот набор я тебе даю морального человека, чтобы он был добрый, чтобы он был не был жестоким, чтобы он был, не был скупой, был щедрый. И так далее приводит. О чем ты мне говоришь? Ты мне описываешь человека, каковы его моральные эти, каковы его эмоциональное поведение. Ты приходишь и говоришь, что тот человек, который повел себя в данной ситуации сострадательно, с позиции сострадания, он моральный человек. С нашей точки зрения называется моралью. Почему? Потому что он повел себя со стороны его эмоционально. Он так просто себя почувствовал. А в тот момент, когда он почувствует другой ситуацию, он поведет себя по-другому. Или же другой человек, у которого этих эмоциональностей, этих склонностей нет, он поведет себя по-другому. Так о какой морали мы говорим? Ты описываешь мне человека с какими-то эмоциями, говоришь, вот с этими эмоциями это морально, а с этими эмоциями это не морально. Это не называется мораль. Мораль – это когда это действует в соответствии с истиной. То есть следовать против своих эмоций. Ясно, что когда человек ведет, у него хорошие эмоции, он ведет себя в соответствии с хорошими положительными эмоциями, так это хорошо. Но не там проявляется мораль, а мораль проявляется там, где он хотел бы вести себя в соответствии с эмоциями отрицательными, которые есть у каждого человека. Но мораль ему говорит, нет, не веди себя так, а веди против них. То есть с позиции разума. То есть поведение моральное у нас принципиально другое, это позиция разума. Я понимаю сначала, что такое истина, знаю, какие правила, и заставляю себя вести, разумом заставляю себя вести в рамках этих правил против моей эмоциональности. Они же приходят и рисуют нам, что такое моральный человек, это тот, у которого это хорошее поведение его в соответствии с его эмоциональностью. Поэтому они говорят только о поведении между людьми. Это там, скажем, щедрость, там еще что-то, да, сострадание, нежестокость и так далее. Ну тот, кто жестокий, он жестокий, что ты ему сделаешь? Он обязан это? На каком основании? Он скажет, я ничего не обязан. Почему обязан? Кто обязал? У них не говорят о обязанностях, в принципе. Моральный человек тот, который это. А почему он, кто его обязал? А, есть у людей хорошие склонности, есть люди, многие не любят жестокости, не терпят жестокости. Так он ведет себя в соответствии с этим, состраданием. Очень хорошо. Но это не называется поведение моральное, это называется поведение эмоциональное. Да? То есть, когда есть поведение эмоциональное, есть поведение моральное. Поведение эмоциональное – это поведение со стороны эмоций, со стороны ощущений. Поведение моральное должно быть со стороны разума, против эмоций, там, где они плохие. Да? Это, то есть, теперь, он приходит мне и говорит, знаешь, что это мораль, это, да, это... Теперь, когда я прихожу и доказываю то, что доказываю, то есть они приходят ко мне с разными претензиями, тоже с претензией эмоций. Разная ненависть к иудаизму и к этому, это чисто внутреннее это, да, такая потребность эмоциональная, нет там разума какого-то. И когда ты показываешь ему его же личный обман, он делает чудо. Что значит делать чудо? Но в своих понятиях. Он вдруг начинает со стороны своих эмоций ощущать себя неловко. Это чудо, про которое здесь говорится. Почему он себя ощущает неловко? Почему Лаван ощущал себя неловко? Потому что он вдруг понял истину. Никакую истину не понял. Но в рамках его эмоциональности сейчас, когда тебя обличили в том, что обличили, ты понял, что у тебя нет никакого этого, ты чувствуешь себя неловко, это эмоциональное состояние человека, нет? Пришли к человеку и поймали посередине воровства. Как он себя ощущает? Ну, я не имею, есть которые никак, но обычно. Как он себя ощущает? Ты повел себя плохо. Да, как-то не очень красиво. Тебя поймали на этом месте. Как ты себя ощущаешь? Стыдно. Это называется чува или не называется чува? Не называется в принципе чува. Почему это надо разбирать? Это эмоциональное состояние человека. Это, в принципе, то, что происходит там. Вдруг он ощущает ему неприятно, неудобно, не это, да, неприлично, не еще что-то, да. Это та самая чува, это то самое признание. Это не признание истины. Это не то, что он пришел к пониманию и осознанию, что это так. А это некоторый эмоциональный подъем в тот момент. Но эмоциональность, она меняется каждую минуту. И в следующую минуту возникает другая эмоция. Противоположная, из другого места. И тогда вся эта его чува, она уходит. Точно так же, как эта эмоция ушла. То есть в тот момент у человека пробуждается эмоциональность каждый в этот момент к этому, в другой момент к этому. Это изменчиво, это как состояние человека, оно меняется. Да, вот это вот его как бы чува, это результат его эмоционального пробуждения, нормального, естественного человека у каждого это, когда его уличили в плохом. Но она проходит точно так же, как всякая это, да как всякая эмоция вдруг сейчас заменяется другим. Сейчас почувствовал там баранину пожар, или он забыл про это, ему сейчас кушать хочется, нравится, вкусно, красиво, там еще что-то. Поменялось, он сейчас уже в другой области совсем. И тогда он начинает приводить другие доводы и другие это, но он не изменился в сути своей. Да? Потому что в сути изменился, это когда человек осознал разумом ложность своих этих. А когда он просто почувствовал себя неловко, то, что его доводы разбили, это не называется чува по-настоящему. Но это выглядит как чува. И оно сразу меняется обратно на злодейство. Почему? Потому что это природа эмоциональности. Потому что вся ихняя мораль, все она построена только на эмоциональности. Да, вот я такой вот, я не люблю жестокость, поэтому я не жестокий. А тот, кто любит жестокость, ему наплевать на все это дело, он будет делать то, что он хочет. А я говорю, ты плохой человек. Значит, плохой человек, у меня такие эмоции, у меня такие эмоции. Как они проходят? Хороший человек, а это плохой человек, это моральный, это неморальный. Как моральный, неморальный? Он жестокий, а этот не жестокий. Жестокость или сострадание, это эмоциональное ощущение человека. Так что он, да, так что теперь? То этот у него такое ощущение, то у этого другое ощущение. Как можно на этом строить мораль и этому объяснять это, да? То есть мораль это когда человеку говорят, знаешь что, я понимаю, что ты себя так чувствуешь, но ты должен идти против этого, потому что есть истина, которая говорит. Ну, а он скажет, у тебя такая истина, а у меня своя истина. Я считаю, что мои эмоциональные решения, они важнее. Я люблю издеваться над животными. И что ты мне скажешь, что это не морально, на чем ты придумал? Ты не любишь, потому что у тебя так, от тебя неприятно. А я люблю. У тебя твоя истина, у меня моя истина. И так далее. У них же нет истины, которая вынуждает всех и все обязаны. Нет. Они же говорят, нет никому. Есть у каждого своя истина. У каждого своя истина. Так почему он должен вести себя как этот, а не как этот? Потому что мне так приятнее. Это другое. То есть мы всегда здесь идем. У них нет другого принципа. Даже когда они переводят это на какую-то как будто бы разумность, в конце концов, если посмотреть там глубже, всегда источник ее это некоторая та или другая эмоциональность. Поэтому это чува, это тоже пробуждение эмоциональности в том, что мне неприятно, неудобно, мне показали мои ошибки, мои это, да. И в тот же момент это меняется. Почему меняется? Возвращается обратно. Потому что это другая эмоциональная эмоция, это закончилась, возникает другая эмоция и так далее. Этим нужно объяснить, почему все это там. И так мы видим постоянно, вот в всех этих наших спорах, оно работает то же самое. Он приходит ко мне с какой-то претензией. Вы какие-то неморальные люди, что он имеет в виду? Да, имеет в виду, что то, что идет, выглядит некрасиво. Я это не люблю. У меня это, мы это не принимаем. Почему? Что это некрасиво, я не люблю. Это аморально. Это то, что он имеет в виду аморально. Это только плохие люди себя так ощущают. А вот те, которые хорошие, как мы, вот у него есть такая группа людей, которые это, да, вот мы такие моральные люди, то есть люди, которые. Да, ведут себя, или любят вести себя, или хотя бы говорят об этом, да, что надо вести себя вот, в соответствии с какими-то вот эмоциями положительными, то есть они все же построены на положительных эмоциях. Положительные эмоции – это мораль. Вот, вот когда мы так, да, а вот то, что вы, это некрасиво, это неприятно, это против того, что мы видим и так далее, и так далее. Да? То есть можно нарисовать это наоборот, это становится приятно и красиво.
Ну, все-таки они узаконили эти вещи. Если что? Согласно их законам, скажем, то же самое, скажем,
согласно закону, надо быть сострадательным и не надо быть жестоким. Невозможно делать такой закон.
Нет.
А, воровать, убивать, да это законы, это другой разговор.
Это, кстати,
она, нельзя воровать, это одно, закон, законы это правильно. Нет, мы разбирали подробно эту вещь, что все эти правила, которые делают, как это устанавливает, это все эти правила, как бы морали, которые, да, это исходит из эгоизма. Почему? Потому что в конце концов приходит он и говорит такую вещь. Почему нельзя воровать? Почему? Потому что ты будешь воровать, он будет воровать, это будет воровать, и нам всем будет плохо от этого. Поэтому если ты хочешь жить в обществе, чтобы там было хорошо, лучше, чтобы не воровать. И вот все правила, которые они устанавливают, они построены на этом принципе. Это называется идея разумного эгоизма. Так это называется это. Теперь, эти правила, люди, которые будут соблюдать, да, они соблюдают, нет. Обычно люди не соблюдают, потому что люди, он согласен не воровать, но когда ему попадается что-то хорошее, так он это не... Он всегда согласен, чтобы другие не воровали, да? Но в любом случае, как то... Поэтому если установили законы, которые устанавливают порядки отношений между людьми. Это не законы морали, то, что там за воровство наказывают и так далее. Это законы, упорядоченные отношения между людьми. Мы же хотим жить в обществе, чтобы было приятно. Потому что мы же эгоисты. Я хочу хорошо жить. Я хочу, чтобы общество было приятно, чтобы мне было хорошо жить. Не хочу, чтобы там все друг друга воровали и так далее. Только те побольше, которые умеют воровать, они знают, как это делать.
В каком-то смысле то тогда... извне их ограничивают. Да? То есть, если там, скажем, они издали какой-то закон, то это в каком-то смысле...
Но закон не относится к морали. Закон это, что устанавливают, не устанавливают для морали и не относится к морали. Мораль это, когда человек делает то, что пошел, это его убеждение. А не потому, что есть закон, и он боится. Это совсем другая вещь. Это упорядоченные отношения между людьми. Уголовные отношения, там другие, третьи. Это чтобы мне было приятно жить в обществе. Я хочу, чтобы в обществе было хорошее. Так и должно быть, по идее, да? Но корень этого не мораль. То есть ты скажешь, почему именно эти законы выбрали, а не другие законы выбрали. Да, то есть именно вот такие или другие. Обратно это мы объясняем, потому что вот это вот, да, исходит из того же корня. Это так нам приятнее, так удобнее, так более правильно, что тогда общество будет жить. То есть эти законы поставлены для того, чтобы общество, оборонять общество, чтобы оно оставалось в каких-то рамках, чтобы можно было... удобно в нем все. То есть мы договариваемся между собой на том же самом принципе. Не я хочу, чтобы мне было хорошо. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Хочешь. Так мы вдвоем хотим, чтобы мне было хорошо тебе. Я согласен, чтобы тебе было хорошо, если мне будет хорошо. Так если мы установим вместе какие-то правила так, чтобы... Я понимаю, что если я сделаю правила такие, что только мне будет хорошо, тебе плохо, то ты не согласишься. Так я согласен поступиться чем-то для тебя, для того, чтобы от тебя что-то получить себе. Это правильный договор, бизнес везде так строится, нет проблемы в этом, но к морали это не имеет отношения. Все так? Все, мораль всем другое, это когда человек ведет себя по определенным правилам в соответствии с убеждением, теми убеждениями, которые это, которые он придумал сам. Потому что если он придумал, сразу возникает вопрос, почему ты придумал их, а не другие, почему эти не другие, потому что так не захотел, это соответствует моим внутренним желанием, интересом, эмоциям и так далее, и так далее. Не будем в этом ходить, мне подробно это разбирается где-то. Беседа, я думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо.